Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы.
Добрый вечер, вы слушаете радиостанцию «Маяк», у микрофона Павел Картаев. Вахтанг Махарадзе присоединится к нам сегодня в 18.30 из Барселоны. Узнаем, что новенького на Международном конгрессе мобильных телефонов. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас поудобнее усесться около радиоприемников, потому что очередная серия нашего большого проекта «Крылья Советов». Говорим об авиации. И у нас в гостях историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн, автор статей и книг, в том числе и Илья Муромец «Гордость русской авиации», Марат Абдулхадирович Хайрулин. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы начать нашу беседу с того, кому пришла в голову идея создания многомоторного самолета. И вообще идея многомоторного самолета как появилась. Вот об этом, с этого надо, наверное, начать нам сегодня с вами.
История очень интересная. Эта идея принадлежала молодому русскому конструктору Игорю Ивановичу Сикорскому.
Тому самому?
Да, тому самому известному, который эмигрировал в Америку и создал серию известных вертолетов.
Угу. Разочаровавшись сначала... в самолете?
Нет, не... наверное, в Советской России разочаровался. Угу. Он же уехал во время гражданской войны.
Ну да.
К сожалению. А он начал свою конструкторскую деятельность еще задолго до Первой мировой войны. И, соответственно, как-то раз простой комар попал в жиклер карбюратора его одномоторной машины, которую он испытывал.
Автомобиля, и... в смысле, да?
Нет, аэроплана.
Ах.
Аэроплана.
Ага.
И Сикорский чуть не погиб из-за остановки мотора. И ему в голову пришла как раз идея сделать многомоторный самолет. Правление русско-балтийского завода поддержало эту идею, и осенью 2012 года началось проектирование и постройка этой машины. Размах верхнего крыла составлял 27 метров. Машина оснащалась четырьмя моторами Argus по 100 лошадиных сил каждый. Открытый балкон и закрытая кабина длиной 6 метров.
Что значит балкон?
Балкон, выступающий
самолет
балкон.
С балконом?
Да, да, был балкон открытый. А за ним сразу шла закрытая кабина по типу трамвая, остепленная. Впереди сидело два пилота, пилотская каюта. За ним каюта рассчитана на 10 пассажиров. И был даже стул-туалет сзади. То есть это первый в мире пассажирский аэроплан.
То есть, получается, можно во время полета выйти на балкон проветриться?
Да, там на балконе ставился прожектор зачем-то.
Фикус.
Потом, да. Но, кстати, Сикорский в интервью корреспонденту «Огонька» рассказал о своих планах, что на балконе он хочет установить 37-миллиметровую пушку для борьбы с дирижаблями, угу, которые имели Германия, Англия. Ну, Германия наш противник был потенциальный. И корреспондент «Огонька» обозвал этот, ну, назвал самолет Сикорского «Сикорский истребитель».
Угу.
На самом деле он назывался первоначально «Большой русско-балтийский». И в марте 2013 года он совершил свой первый полет еще с двумя моторами. Потом в тандем поставили еще два мотора, а потом и назвали его «Грант».
А изначально задумывался он с четырьмя моторами? Просто
да,
сначала
конечно.
Тваришь,
сначала просто испытали с двумя моторами.
Ага.
А потом Сикорский тоже впервые в мире сделал конструкцию. В один ряд вдоль передней кромки нижнего крыла расположил четыре мотора. И самолет был назван «Русский Витязь».
Угу. То есть, по сути, это один и тот же самолет, просто его модификация.
Да, его модификация.
Большой русско-балтийский, «Грант» и «Русский Витязь».
Совершенно верно.
Угу.
Его даже в Красном Селе во время авиационного парада видел император Николай II. Залезал на балкон, есть знаменитые кадры.
Но не летал.
Нет, он не летал.
Mm-hmm.
Он не
летал. Запрещено, наверное,
запрещено,
было.
Совершенно верно.
Безопасность.
Да. Но, к сожалению, «Русский Витязь» был построен в одном экземпляре, и в сентябре 2013 года произошел казусный случай, когда во время авиационного праздника... отвалился мотор от одного аппарата. К счастью, летчик не погиб, но мотор упал и повредил крылья.
Он в воздухе упал?
Да, он в воздухе оторвался, в воздухе, и упал на бипланную коробку и разрушил ее, русскую «Витязя». А, то есть... Сикорский решил не устанавливать эту машину.
Как бы нижнее крыло пробил, получается.
Верхнее и нижнее.
А, верхнее и нижнее.
Да. Ничего себе. Ну, машину не стали устанавливать.
Подождите, так он смог посадить такой самолет? Или он разрушился
в воздухе? Да, это же планер. Он спланировал.
А, вот в чем дело.
Да.
Ничего себе. Скажите, а была большая разница между самолетом с двумя моторами и самолетом с четырьмя моторами? Вот испытали там на двух моторах его, что увеличилось... Скорость в два раза или что? Или там мощность, может быть, как-то, выносливость, потолок? Нет,
ну, лучше, когда тянет 400 лошадиных сил, чем 200.
Это да.
Поэтому потолок был в то время 2 километра, 2000 метров. Угу. И Сикорский уже задумал четырехмоторный самолет. Угу. Тоже поначалу пассажирский, получивший наименование «Былинного русского богатыря» Илья Муромец. Угу. И в декабре 2013 года Илья Муромец совершил первый полет.
Зимой, да?
Зимой.
При низких температурах.
Его поставили на лыжи, и он взлетел с питерского аэродрома.
Неплохо. А на этих лыжах они не собирались на воду сесть, например? Посмотреть, как он будет вести себя, как гидроплан?
А, тут первый экземпляр, первый прототип Ильи Муромца, как раз, как вы угадали, заказало морское ведомство.
Ах, вот оно что.
И на заводе были сделаны поплавки, uh-huh. и самолет отправили в Либаву на испытание. Uh-huh. Как раз-таки это все произошло перед войной. А, трагическая судьба была этого самолета, поплавкового первого. Он, к сожалению, не принимал участия в боевых действиях, потому что по дороге, ну, по пути из Либавы на вторую морскую авиационную станцию, на остров Эзель, uh-huh. он летел в Кельконг, и произошла техническая неполадка.
Ну что случилось? А,
ну, двигатели. С двигателями там были проблемы.
Все четыре встали?
Нет, нет. И он сел на воду и сел, не долетев 100 километров, в бухте Карл. А как раз началась война. И через пару дней на горизонте показались якобы корабли противника. И лейтенант Лавров, пилот воздушного корабля, попытался взлететь, но тоже не смог, потому что не успели отремонтировать. И он тогда принял решение уничтожить самолет. Открыли баки бензиновые и сожгли. Таким образом, первые прототипы...
А корабли наши оказались?
Да, корабли, к сожалению, оказались наши.
Что ж, такая неудача-то.
Да. Но, возвращаясь назад, еще до войны, Сикорский построил второй корабль, на котором установил несколько мировых рекордов. Там высота подъема. Он уже установил более мощные двигатели, 2 по 140 и 2 по 125 лошадиных сил.
А он все по-прежнему с балконом летал? Или балкон
Нет,
все-таки
я
застеклили?
Забыл сказать, что Илья Муромец построил полностью, тоже впервые в мире, он построил Илья Муромец с закрытой кабиной.
Ну, наконец-то.
Да, где располагался экипаж. Угу. Внутри этой кабины.
То есть она была герметичная?
Нет, или просто остекленная.
А, просто остекленная, да. Но выглядело как остекленный балкон, по сути, да? То есть такая квадратная была форм-фактор, такая коробка, да? То есть не было еще каких-то обтекаемых, да, форм у самолета.
Нет, ну обтекаемая там относительно она была, конечно. Угу. И, в общем, на этом самолете перед войной Сикорский тоже установил мировой рекорд. Он из Санкт-Петербурга совершил перелет в Киев и обратно, покрыв таким образом расстояние 2500 километров.
Без посадки?
Нет, с посадками, да. Конечно. Он в Орше садился, в Новосокольниках, в Киеве садился, тоже там произвел фурор.
А где в Сокольниках он приземлился?
В Новосокольниках.
А, в Новосокольниках.
Это Псковская область.
А, я думал, тут в парке Сокольники сделал посадку.
И военное ведомство тоже перед войной заказало русско-балтийскому военному заводу, вагонному заводу, заказало 10 кораблей этого типа.
Вагонному заводу?
Да, русско-балтийский вагонный завод.
Он похож строил... на вагон.
Да. Но он строил, этот завод же строил не только автомобили, он строил и самолеты по лицензии.
Uh-huh. Это вот который Русабалт, да?
Да, Русабалт.
А, понятно.
Русабалт.
Неплохо, удобно, да.
И когда началась война, в это время проходило формирование экипажей, uh-huh. усиленная тренировка, потому что это же новая машина, кроме Сикорского, никто на них летать не умел. Был сформирован новый штат, и Илья Муромец приравняли к авиационному отряду.
О, вот об этом мы давайте поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн, автор статей и книг, в том числе Илья Муромец, гордость русской авиации, Марат Абдулхадирович Хайрулин. Простите, пожалуйста, у нас небольшая пауза, сразу после продолжим. Уральские самоцветы.
Уральские самоцветы. Самоцветы.
Мы продолжаем. У нас в гостях Марат Хайруллин, историк российской авиации периода Первой мировой и Гражданской войны. Вот мы добрались до формирования эскадры воздушных кораблей. Речь идет об самолете «Илья Муромец». Так как это все было, да, расскажите, Марат, нам.
В августе 1914 года, через месяц после начала Великой войны, сначала сформировали штат воздушного корабля, точнее, он так не назывался еще, отряд аэроплана «Илья Муромец» назывался. Он приравнивался к авиационному отряду. Штат входило, штат включал в себя 4 члена экипажа, то есть пилот, его помощник, артиллерийский офицер, 40 человек обслуги. Вооружение составляло 37-миллиметровая пушка «Гочкис» с боезапасом 500 снарядов, 2 пулемета «Максим» и 2 ружья-пулемета «Матсон». Общий боезапас 30 тысяч патронов. И 2 пистолета «Маузер» 500 патронов, личное оружие.
Как установлены были вот эти пулеметы, пулемет «Максим», пушка?
Это тоже интересно очень. Сикорский предусмотрел так называемую впереди самолета, то есть на носу, открытую орудийно-пулеметную площадку. На тумбе должна была устанавливаться пушка, она была самая легкая, 37-миллиметровая. И в корзине, ну, это крайне неудобно, но это первый опыт. И предполагалось, что Илья Муромец будет бороться с дирижаблями. Надо его найти, догнать, выстрелить по нему. А пулеметы устанавливались на верхней площадке. А ружья и пулеметы «Матсон» имели на вооружении члены экипажа. Они могли стрелять из створа дверей.
Но ведь это опасно, можно вывалиться.
Но они ремнями прикреплялись.
А там что за корзина была на носу? То есть просто нужно было прям в такую...
Где снаряды содержались. А вы имеете в виду орудийно-пулеметная площадка?
Ну да, туда же человек заходил, стрелок.
Да, туда заходил стрелок, туда 2 человека должно было заходить. Один стрелок, другой заряжающий.
Он как на земле туда сел, и все, а тут не вылезает.
Ну, предполагалось, что они будут вылезать из кабины. Что тоже опасно было очень. Ну, в общем, эта идея была нехорошая, и она на практике не использовалась. Первые самолеты были отправлены, потому что с завода их сразу отправляли в Гатчину, формировались экипажи, и вот эти отряды отправлялись по одному на фронт. И было отправлено 2 отряда, но крайне неудачное боевое применение, то есть никакого, скажем бы. И уже подходил конец 2014 года, а никакой отдачи от этого не было. И высшее начальство было очень возмущено. И тогда Шедловский, представитель правления Русско-Балтийского завода, предложил создать эскадру воздушных кораблей по типу морской эскадры.
Сколько должно войти самолетов в эту
эскадру? Новый штат включал в себя 10 кораблей «Илья Муромец». И Николай II одобрил этот штат, и как раз это произошло 23 декабря по новому стилю 2014 года. Сейчас эта дата считается днем рождения дальней авиации.
То есть все-таки это дальняя авиация.
Да.
Насколько дальняя?
Но сначала она была бомбардировочной авиацией. То есть слово «дальний» тогда не применялось.
А, вон и что.
И, соответственно, место базирования вновь сформированной эскадры воздушных кораблей была деревня Старое Яблоно под Варшавой. Это в 40 километрах от линии фронта. И туда как раз собрались все корабли по штату.
А они как туда прилетели своим ходом или на железной дороге?
Они по железной дороге были переправлены.
В разобранном виде?
В разобранном виде, совершенно верно. И вот весь январь и середина февраля проходило испытание, сборка самолетов новых. И, наконец, дошло до боевого применения. То есть когда экипаж, воздушный корабль 7-й под наименованием «Киевский», под командой капитана Горшкова совершил 2 дальних разведывательных полета, в том числе сбросил бомбы порядка 480 килограмм, вызвав у немцев панику. Они залетали в тыл на 200 километров. И тогда престиж воздушных кораблей значительно возрос, и командование стало доверять.
А немцам не было, у немцев не было ответа на вот эти вот все наши вылазки? У них не было своего воздушного флота?
Нет, у немцев, безусловно, был свой воздушный флот, но у них еще не было многомоторных самолетов. Они серийно начали строиться только в конце 15-го года. И в 16-м стали строить Италия, Великобритания. Но это уже мы чуть-чуть позже об этом поговорим, потому что Илья Муромец, как я уже и говорил, это был первый многомоторный в России самолет и первый бомбардировщик.
Сколько же он топлива, интересно, ел?
Ну, полезная нагрузка была 1230 килограмм, это включая 4 члена экипажа, вооружение, там 2-3 пулемета и бомбы.
Летчиков выбирали худеньких, наверное, килограммов по 70, не больше.
Нет, ну про это не думали никак. Про это как раз не думали.
Зря. Можно было лишнюю бомбу взять. Так, и что там, значит, получается, вот это вот было... Первый полет. Сделали какие-то выводы? Я не знаю, там увеличили еще количество самолетов, или, может быть, как-то доработали, или там,
да,
может быть, придумали какой-то...
забыл сказать. Доработки, да, шли постоянно.
Да.
То есть Сикорский выезжал неоднократно на фронт и превращал самолет свой в бомбардировщик. То есть для аэрофотосъемки был вырезан люк, впервые в мире тоже. Поставлено стекло, и фотоаппарат снимал с многокилометровой высоты позиции противника. Был же также прорезан бомболюк для бомб больших калибров. Сделана специальная стойка вертикальная, кассетная, чтобы можно было сбрасывать тяжелые бомбы.
Максимально... Они как там, простите, укладывались на какие-то специальные рельсы, может быть, там были какие-то...
Да, кассета захваты ездила по рельсам, а бомбы вертикально висели, как вот в шкафу. Угу. И, соответственно, а мелкие бомбы всыпались на вал и пристегивались ремнями, чтобы они не болтались по полу кабины. Угу. Их просто выбрасывали из дверей.
А вот, допустим, нужна аварийная посадка. Самолет сбрасывает бомбы или с бомбами прямо идет на посадку?
Ну, бомбы того времени не детонировали при жесткой посадке.
Угу. Как же они взрывались тогда?
Ну, когда сбрасывалась бомба, член экипажа вынимал контрик специальный. И в полете вертушка вывинчивалась вертушка специально. И таким образом на боевой взвод вставал взрыватель. И при ударе бомба взрывалась, потому что взрыватель уже стоял. А так, как я сказал, что если вертушка не выкручивалась, то взрыватель был не в боевом положении. И он не мог бомба не могла взорваться при падении на землю.
А, понятно. То есть случаев не было несчастных?
Не было.
В связи там, с жесткими посадками и так далее.
Русские в этом плане конструкторы хорошо...
Это все Сикорский придумал, да? Как
нет,
бомбы
конечно,
сложить?
Нет, конечно.
Нет, то есть там у него были товарищи, которые занимались конкретно вот.
Нет, это военные, как правило, занимались. Рановский и прочие. А были еще курьезные случаи.
О них мы поговорим сразу после небольшой паузы. Сейчас послушаем новости и продолжим. Марат Абдулхадирович Хайрулин, в гостях историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн. Сегодня говорим о больших многомоторных самолетах. Продолжим.
Уральские самоцветы.
Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Продолжается наш проект «Крылья Совета». В гостях у нас Марат Абдулхадирович Хайрулин, историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн. Мы говорим сегодня о многомоторном самолете. Русский «Витязь» мы уже успели обсудить, он же «Гранд Большой Русско-Балтийский». Вот добрались до Ильи Муромца, и сейчас переходим к нашему разделу «Курьезы». О чем вы нам хотели рассказать, Марат, в разделе «Курьезы»?
Как я уже говорил, что у высшего начальства были весьма, весьма туманные представления об использовании Ильи Муромцев. И вот в самом начале карьеры, после создания эскадры воздушных кораблей, приехал как-то на аэродром начальник штаба одной из армий и предложил командиру Ильи Муромца, капитану Горшкову, сесть на германском аэродроме, разогнать пулеметным огнем охрану, сжечь аэропланы и ангары. И за этот подвиг ему был обещан высший орден российский, это орден Святого Георгия 4-й степени. На что Горшков остроумно ответил, что полетит туда, но не прежде, чем кто-нибудь положит на германском аэродроме этот орден.
Ну понятно, хороший, правильно сказал. Не полетел, в общем, да?
Нет, конечно.
Понятно.
А так максимальное количество бомб, максимальный вес достигал до 400 килограмм. То есть первые Ильи Муромцы могли брать в полет столько бомб. И экипаж поручика Башко, например, совершил такой подвиг. Он бомбил в июне 15 года станцию Пржеворск и попал одной из бомб в поезд со снарядами. Это они уже узнали из вражеских сводок. И взорвалось тогда 30 тысяч снарядов.
Весь поезд?
Да, весь поезд.
Коту под хвост.
Да. Но в следующий раз, если мы перейдем сейчас к боевым эпизодам, разумеется, авиация противника была вооружена пулеметами летом 15 года. И, соответственно, она стала совершать нападение на наши воздушные корабли. И в один из полетов нападению подвергся Илья Муромец-Киевский под командой поручика Башко. А в тот полет как раз он взял только одно ружье-пулемет «Матсон». Это у него магазин был 25 патронов всего.
А что же он так?
Потому что он хотел взять побольше бомб, и, соответственно, пулемет снял. Он всегда летал с пулеметами, но в этот раз решил облегчить и взять побольше бомб в свой полет. И еще на борту находился кавалерийский карабин. Обычное оружие. И корабль подвергся после возвращения домой, ну, при возвращении домой он подвергся нападению трех германских альбатросов.
Маневренных, быстрых.
Да, маневренных, быстрых. Это двухместные разведчики, и у наблюдателя был пулемет. А как я говорил, что у наших был только один пулемет. И артиллерийский офицер вылез на крыло, на верхнее, можно было между баками пролезть в центроплане, там дырка была, специальный люк. И он вылез наверх и начал отстреливаться. И пулемет заклинило. То есть Муромец остался без вооружения. И вражеским аэропланам удалось перебить бензинопровод, и остановились два правых мотора. Попали по кабине, разрывной пулей ранили командира корабля. Но, к счастью, наш корабль перетянул свой, ну, и сел в своем тылу. Угу. Корабль не подлежал восстановлению, но все остались живы.
Это была жесткая посадка?
Да, да.
Угу. А как его удерживали в воздухе? Ведь нужно было компенсировать, ведь оба...
Он на двух моторах. Он на двух моторах.
То есть его повело, как водится, да? И да. Компенсировали...
Ну, во-первых, это великолепный пилот был. Угу. И конструкция хорошая.
Поэтому... Ну, так пилот великолепный. Он раненый разрывной пулей. То есть он превозмогает себя.
Он ранен был легко. Он ранен был легко.
Но все равно неприятно.
А, таких случаев было еще много за два года войны. Угу. Когда истребители... А, скажу следующее, что конструкция постоянно совершенствовалась. То есть Сикорский совершенствовал Илья Муромец. То есть мощность мотора увеличивалась. То есть суммарная мощность первых муромцев была 600 лошадей. И она увеличилась до 900.
А 400 было у русского «Витязя», да? А у
да, да, совершенно верно. Начиналось с 400. Да. То есть 4 мотора по 100. Потом поставили по 150.
Ну вот. 4 по 150 — это хорошо.
Да.
Так.
Соответственно, брали в полет, как я говорил, 2-3 пулемета и 400 килограмм бомб. Но когда возросла полезная нагрузка до 2,5 тонн, то есть 1200 килограмм, в связи с тем, что на борту появилось 8 пулеметов, соответственно, нужны были лишние члены экипажа, бомбовая нагрузка с 400 килограмм снизилась до 170. То есть к 17 году Илья Муромец уже был не так хорош.
Угу. Но зато к нему невозможно было подойти, да? Он со всех сторон был защищен пулеметным огнем.
Да, совершенно верно. Но германские истребители тоже были очень маневренные и сильные. За все время нашими было потеряно 5 машин от действий неприятеля. Причем одна потеря была связана с тем, что поручик Констенчик полетел бомбить станцию Даудзивас, и три шрапнели взорвались рядом с кораблем. Перебили главный лонжерон, и был ранен в грудь сам пилот. Помощник корабля перехватил управление, и они дотянули до своего аэродрома, и при посадке правая коробка отвалилась. Mm-hmm. Вот. И тоже все остались живы, но при этом корабль был потерян. Еще несколько случаев было связано с нападением германских истребителей, когда весь экипаж был переранен, но удавалось дотянуть до своего тыла. Но с большими пробоинами и тоже с большими повреждениями корабли были списаны. И самый известный случай потери, когда и немцы об этом знали, это потеря воздушного корабля 16-го поручика Макшеева. Это в сентябре 16-го года командование спланировал операцию налет на станцию Буруны. Причем летело два воздушных корабля, сопровождаемых 12 малыми нашими аппаратами. Тогда еще у нас не было истребителей. И в этом полете на один из кораблей, потому что все корабли, все аэропланы разлетелись. Ну, то есть они не строем летели, а разновременно вылетели. И на один из наших кораблей напало сразу 4 германских аппарата. И одному наблюдателю удалось попасть по кабине и убить экипаж. И наш самолет рухнул на территории противника в районе Бурунов. Рухнул и сгорел. А сейчас сохранилась могила и даже поставили современный памятник поручикам погибшим Макшееву, Рахмину, Гаибову и Корнету Карпову.
Насколько могли члены экипажа дублировать друг друга? Мог, я не знаю, допустим, пулеметчик заменить летчика?
Нет, конечно. Для этого существовал помощник корабля, который тоже умел управлять кораблем. Потому что, допустим, сменять в полете раненого или усталого командира, пилота, что довольно сложно было штурвал на себя.
Не было дублированного управления самолета, да? То есть нужно было оставить автопилота, соответственно, тоже не было, да?
Конечно, не было.
То есть какое-то время, какое-то там несколько секунд самолет был неуправляем, да, пока один вылезал.
Да, пока не перехватывал.
Перехватывал, да.
На себе.
А насколько это была сложная операция? Ну, позволяли размеры кабины беспрепятственно дойти до органов управления самолетом? Или нужно все-таки было быть акробатом?
Если я не ошибаюсь, размеры кабины были очень маленькими, 1.5-2 метра в ширину всего. И были случаи, о которых я рассказывал, когда был ранен командир корабля, пилот, то его стаскивали с кресла, и какое-то время самолет пикировал. То есть его с трудом могли перехватить управление и в нормальный полет его.
А максимальная высота полета, напомним, 2 километра была?
То есть пикировать недолго? Нет, иногда недолго.
До трех. Ну, да. Все равно.
То есть это боевая высота, до которой могли стрелять зенитки, то есть от артиллерийского огня.
Насколько устойчив был самолет в воздухе? Какие у него характеристики? Максимальная крейсерская скорость, минимальная скорость сваливания?
Минимальная скорость 90, крейсерская 100 для «Лимуромца», и максимальная была 130.
Не очень большие зазоры.
Не очень большие.
То есть требовал филигранного управления самолет.
Да.
А там какие-нибудь закрылки, там что-то еще?
Нет, кроме элеронов ничего не было.
Ничего,
никаких,
да?
Никакого специального оборудования.
А вертикальное оперение как было устроено? То есть руль-поворот был там?
Да, совершенно верно. Руль-поворот, руль-направление.
Крен хорошо держал самолет? До скольки градусов?
Скольки не знаю, но...
Радиус разворота у него был какой на крейсерской скорости? Затрудняйте, да?
Нет, это я затрудняюсь сказать.
Я думаю, что это мы можем найти в специальной литературе, скорее всего. Так, а что нам известно про статистику этого самолета? Какие у нас, сколько вообще количество полетов, победы, потери, вот это вот все?
Да, хорошо. Я не сказал о габаритах самолета. То есть он длину достигал 22 метра, а размах верхнего крыла достигал 32 метров.
Большой.
А теперь про статистику. За 15-й год корабли эскадры совершили 100 боевых полетов и сбросили на противника 20 тонн бомб. В 16-м году 160 боевых полетов и 19 тонн бомб. А в 17-м году 70 и 10 тонн бомб. Всего воевало 40 машин из построенных до окончания Великой войны 61. И таким образом за всю войну 40 кораблей совершило 300 боевых полетов, сбросив на врага 50 тонн бомб.
Нормально. А сколько стоил один самолет, интересно? Можно как-то представить, сколько это?
Очень дорого, порядка 300 тысяч рублей.
А тогда рубль царский. Был не тот рубль, что сейчас рубль. Царский рубль, да. Понятно. Да, и нам нужно сейчас сделать небольшую паузу и вернуться к вам через несколько секунд. У нас в гостях Марат Абдулхадирович Хайрулин, историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн, автор статей и книг, в том числе и «Илья Муромец. Гордость русской авиации». Говорим сегодня о многомоторных самолетах. Мы уже поговорили о русском «Витязе», поговорили о большом русско-балтийском «Гранде». И поговорили мы об Илье Муромце. И нам нужно сейчас перейти к такому пункту, как гибель эскадры. Мы это сделаем скоро.
Уральские самоцветы.
Марат Хайрулин у нас сегодня в гостях. Сегодня выпуск «Крыльев Советов» посвящен многомоторным самолетам. И вот мы подошли к гибели эскадры воздушных кораблей. Прежде чем мы осветим этот вопрос, хотелось бы Марату задать вопрос. А вообще считалось ли престижным служить в эскадре воздушных кораблей среди летчиков?
Нет, к сожалению, это было не престижно, и летчиков легкой авиации ссылали туда на службу.
Это была повинность, да?
Да нет, конечно, не повинность, но просто летчики считали, называли его коровой там, или слоном неповоротливым. То есть нельзя было фигуру высшего пилотажа, разумеется, на нем делать.
Нет, понятно.
Вот. Но все равно было несколько выдающихся пилотов, которые и сделали славу эскадры разрушенных кораблей. Горшков, Панкратьев, Башко, Констенчик. То есть все равно были продвинутые пилоты, которые любили летать и воевали очень хорошо и классно.
Ну, естественно, в умелых руках, да, и слон становится птичкой. Да, и как же закончила эскадра свои дни?
Как я уже говорил, издалека начну. Первой базой кораблей была деревня Старая Яблонна. Потом ее перевели в Псков. И в конце 16-го года базу перевели в Винницу. При этом база создала и выпустила на фронт 4 боевых отряда, которые воевали на Северном фронте, Юго-Западном фронте и Румынских фронтах. И к концу войны некоторые отряды смогли эвакуироваться в Винницу. Какие-то остались вот на территории противника. И сама Винница тоже осталась на территории противника. И таким образом и имущество эскадры погибло. Летчики разошлись кто куда. Кто по домам, кто к белым, кто к красным. Новая эскадра была воссоздана уже во время гражданской войны, уже в Красном воздушном флоте. Старый летчик эскадры Алексей Васильевич Панкратьев стал организатором, как раз и создателем нового соединения. И она стала называться дивизионом воздушных кораблей. И 20 машин на русско-балтийском заводе оставались еще. И их достроили за время гражданской войны. И успешно, кстати, на них воевали.
Угу. А были какие-то опознавательные знаки на этих самолетах?
Во время гражданской войны? Угу. Конечно, красные звезды.
Красные звезды. А до этого?
А до этого русские трехцветные кокарды.
Угу.
Национальных цветов. Белый, синий, красный, да, круги. А у эскадры еще был свой опознавательный знак, так называемый вымпел. Тоже национальных цветов. Треугольничек на бортах.
Угу.
С обеих сторон бортов.
А была ли защитная раскраска для того, чтобы снизу самолет сливался с небом?
Нет.
Никак особо не красили?
Да.
Какая
ткань
краска была на складе? Покрывалась
лаком, и все. Никакой краски. Самолеты раньше не красили.
А, не красили?
Нет.
Ничего себе.
Он был такого желтоватого цвета.
Угу. То есть о маскировке не было никакой речи, да?
Да, совершенно верно.
Угу. А мог ли этот самолет летать ночью или в плохую погоду? Были какие-то ограничения?
Нет, Илья Муромец теоретически мог летать ночью, но это должен был быть опытный пилот. Угу. И ночью раньше летали по приборам. Раньше не было приборов ночного видения.
Угу. А какие приборы, кстати, были в кабине пилота?
Очень простые. Компас, счетчики оборотов двигателей, хронометр Сикорский придумал, и показатель скорости.
Угу. И все.
А, и высотомер.
Давление, да?
Да, анемометр.
Угу. Да. А органы управления были классические? Штурвал?
Да, педали и штурвал. Да,
педали, штурвал. Штурвал крутился, ну, насколько позволял крен, да, самолет?
Да, да.
Не больше,
а
не
педали — руль направления.
Угу.
Направление влево-вправо.
Да. Я знаю, что вы приготовили стихотворение про русских летчиков, которые хотелось бы...
Только это не я приготовил, да. А это знаменитое стихотворение князя Касаткина Ростовского. Хочу вам прочитать его.
Да, с удовольствием послушаем.
Русским летчикам. Сильные, смелые, в небо летящие, гордо стремитесь вперед. Вдали лазурным простором манящие, пусть вас порыв увлечет. Сделайте то, что казалось забавою, сказкой подобную сну. Делом великим, что новую славою нашу покроет страну. И отзовется вам в небо летавшим, родина сердцем своим, вечной памятью доблестно павшим, вечной славой живым.
Спасибо большое. Марат Абдулхадирович, о чем поговорим в следующей передаче? Что вы нам приготовили?
Ну, тем масса. Я занимаюсь, специализируюсь на боевом применении, там, на о судьбах русских летчиков можно поговорить. Масса тем для разговора.
Вы не могли бы, нас заинтересовать, буквально закинуть удочку? Ну вот, например, судьба какого летчика, как вам кажется, ну, ей недостаточно внимания посвящают и так далее. Вот о чем бы вы хотели нам рассказать? Так, чтобы был задел у нас на следующей передаче.
Вы знаете, сейчас сходу так не скажу, потому что у нас было порядка 3000 летчиков, и у каждого была интереснейшая судьба. Ну, например, вот всем известный Нестеров, но про него там неизвестны обстоятельства подвига. Таран Нестерова, например.
А почему неизвестно?
Нет, детали неизвестны.
Ну, а какие могут быть там детали?
Как это все происходило? То есть масса интересных подробностей можно рассказать про Нестерова. То есть его путь к подвигу.
Угу. Понятно. Поэтому, ну, да. Хорошо, спасибо большое. Я даже не знаю, что я хотел бы пожелать вам новых успехов, удач и до встречи в нашей студии.
Спасибо.
Спасибо большое. У нас в гостях побывал Марат Абдулхадирович Хайрулин, историк российской авиации периода Первой мировой и гражданской войн, автор статей и книг, в том числе и «Илья Муромец. Гордость русской авиации». Это большой проект «Крылья советов», который вы можете слушать в эфире радиостанции «Маяк», а также скачивать и слушать на сайте в виде подкастов radiomayak.ru. У нас небольшая пауза, сразу после мы продолжим. Вас ожидают последние известия.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.